Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду».
13 апреля 1941 года, то есть 80 лет назад, Советский Союз и Япония заключили договор о нейтралитете. Что нужно знать и понимать в этом документе и ситуации, которая вокруг него была? Ну, несколько слов о предыстории российско-японских отношений, чтобы был понятен контекст. Русско-японская война 1904-1905 года, к сожалению, поражение России и вынужденное, не желание, но вынужденное заключение договора с Японией со стороны царя. У него были на это личные причины, потому что у него сын наконец-то долгожданный родился, и ему было, как говорится, не до чего, это первое. Второе – смута внутри государства. Вот то, что мы привыкли называть революцией 1905 года, это на самом деле была смута, которая привела правительство России к мысли о необходимости заключения мира. Если вы посмотрите крупнейших военных специалистов того времени, они пишут, что военного поражения России не наступило. То есть Россия не ввела и там какого-то значительного процента войск в дело. Последовали, да, поражения флота, был взят Порт-Артур в итоге, но Россия не то что не была не разбита, она еще воевать-то, собственно говоря, не начала. Но, по сути, то, что произошло при заключении мира в городе Портсмут в Соединенных Штатах Америки, напоминает ситуацию, как если бы Александр Первый замирился бы с Наполеоном в Москве. Ну вот согласитесь, забудем все, что мы знаем об истории 1812 года. Вот Наполеон после битвы при Бородино приходит в столицу, нет пожара, отправляет парламентеров к Александру Первому и предлагает мир. Ну согласитесь, что положение российского государства сложное. Да? Немцы находятся с французами и всеми остальными в Москве. Русская армия, ну, если не потерпела поражение, как сегодня говорит французская сторона, но была вынуждена оставить второй по значимости город. И в этой ситуации, наверное, историки бы потом нашли десятки каких-то аргументов в пользу того, что действительно надо было заключить мир и принять сложное, но взвешенное решение. И тогда не было бы ни пожара, ни бегства французской армии, ни гибели ее основной части, ни героической борьбы нашего народа с французскими оккупантами. А был бы мирный договор, который, ну, который бы Российскую империю, наверное, сильно бы не утруждал. Потому что Наполеон действительно хотел замириться, но на правах старшего в определенном тандеме, если так хотите. Наверное, какие-то территории небольшие Россия бы потеряла. Но, в принципе, этот мир историки бы называли вполне приемлемым. Почему я сейчас это сказал? Потому что вот в отношении мира с Японией ситуация была именно такая. Поражения России не было, но мир был заключен. И большую роль в заключении мира сыграли американцы и англичане. Англичане в тот момент были союзниками Японии, а американцы были кредиторами Японии. В результате этого мирного договора Николай II, кстати, требовал полного отсутствия контрибуций. То есть Россия ни копеечки не должна платить Японии. Но в итоге определенной дипломатической интриги все-таки было принято решение отдать японцам пол Сахалина. Больше ничего Россия не потеряла, потому что Порт-Артур и те территории, которые были вокруг нашей военной базы, это, в общем, территория Китая. Был заключен мир, который, конечно, в России воспринимался как национальное поражение, как унижение, но в целом он территорию Российской империи никак не затрагивал. Экономика как работала, так и работала. Боевые действия, я напомню, происходили где-то там в Китае, даже не на территории нашей страны. Ну, понятно, что отношение между двумя государствами ухудшилось. Дальше, через некоторое время, в 1907 году, Россия заключает договор, который является фундаментом ее вступления в Антанту. Это договор с Великобританией. А поскольку Великобритания союзник, ближайший союзник Японии, то таким образом Россия вроде как и налаживает отношения с японцами. И поэтому в Первой мировой войне Япония уже выступает на той же самой стороне, где выступает Россия. Она практически не участвует в боевых действиях. Японцы высаживаются в германской колонии Циндао на территории Китая, ведут там очень незначительные боевые действия и забирают опять-таки себе эту территорию. На этом, в общем, участие Японии в Первой мировой войне заканчивается. Она осталась в стороне от конфликта. А вот от российской гражданской войны Япония уже в стороне не осталась. Когда у нас рухнула центральная власть, когда началась гражданская смута, когда началась война, японцы начали ловить мутную рыбку в мутной воде гражданской войны России. Они оккупировали через некоторое время вторую часть Сахалина, то есть, которая принадлежала России, высадились в Сибири, создали марионеточное правительство атамана Семенова, который активно сотрудничал с японцами и ими был проплачен. То есть они пытались часть нашей дальневосточной приморской территории как-то забрать себе. В итоге хода гражданской войны у них это не получилось, но были серьезные, скажем, зверства со стороны японских оккупационных войск, партизанская борьба, которую мы сейчас оставим за рамками этого ролика. Через некоторое время, уже после гражданской войны, японцы ушли и со второй части Сахалина, но не сразу. То есть отношения между Россией и Японией очень сложные. И Япония воспринимает ослабевшую Россию, Советский Союз, пока еще без индустриализации, с еще не построенной промышленностью, как место, откуда можно забрать часть территории. Ну, когда ты слабый, тебя воспринимают как жертву. Следующий этап, который нам нужно понимать, это уже 37-38 год. Япония принимает решение все-таки конфликтовать не с Советским Союзом, а с Китаем. Она уже там находилась, расширяется в присутствии японских войск. Японцы вырезают кусок китайской территории, прилегающей к нашим границам, и создают марионеточное государство Манчжоу-Гоу во главе с, кстати, законным наследником китайского престола, императором Пу-И. Ну, такое вот марионеточное китайское государство, которое, конечно, было полностью под японским протекторатом. И дальше японцы начинают свою экспансию в Китай, стараясь все больше Китая забрать себе. А Китай находится в сложном положении. Есть центральное правительство Чан Кайши, есть генералы, у которых свои армии, есть Мао с коммунистами, которые пока не являются реальной силой. И вот такая каша внутри Китая, ну, отдаленно напоминающая нашу гражданскую войну, она дает японцам надежду сделать в Китае то, что они когда-то не сделали в России. Сталин, сидя в Кремле, прекрасно понимает, что, разобравшись с Китаем, японцы начнут разбираться с нами. Тем более, что в Европе Гитлер приведен к власти, и его упрямо ведут к нашим границам. Смысл – одновременный удар Германии и Японии по Советскому Союзу и уничтожение нашего государства. За всем этим стоят те, кого сегодня наш МИД называет таки противниками. Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки. Что делает Сталин? Он поступает очень разумно. Он начинает помогать Чан Кайши. Да-да, тому антикоммунистическому Чан Кайши, который загнал коммунистов Мао уже в горы и занимал проамериканскую позицию. Но когда началось японское вторжение, Чан Кайши, сражающийся с японцами, делает то, что в интересах Советского Союза. Чем больше Япония будет увязать в Китае, чем больше японских солдат погибнет в Китае, тем меньше вероятность какого-то военного конфликта СССР и Японии. В итоге военная помощь Советского Союза помогает Чан Кайши устоять на определенном этапе. В этот момент Адольф Гитлер принимает решение заключить договор о ненападении с Советским Союзом, резко изменить свою политику. В этот момент Япония официальный союзник Третьего Рейха. И вот здесь очень важно, что называется, обратить внимание на даты. Помощь, которую Советский Союз оказывал Китаю, это советники, это оружие, это в первую очередь танки, самолеты и специалисты. То есть летчики были наши. И, например, 23 февраля, по-моему, 1938 года, если я не ошибаюсь, наши летчики нанесли просто сокрушающий удар по японской военной базе, которая находилась на острове Формоза, то есть Тайване, которая в тот момент являлась японской территорией с конца 19 века. 23 февраля, обратите внимание, такой привет, посыл. Группа самолетов нападает на этот японский аэродром китайских. Официально китайские летчики, китайские самолеты. Сравнивает его с землей, не потеряв ни одного самолета, возвращается на китайскую базу. Летом 1938 года японцы развязывают военный конфликт уже непосредственно с Советским Союзом. Тот самый конфликт на озере Хасан. Это стык трех границ. Китайской, то есть маньчжурской, корейской и нашей границы, недалеко от Владивостока. Идут реальные боевые действия, задействованы регулярные части армии с той и с другой стороны, но война не объявляется. Летом следующего года, 1939 году, японцы решают попробовать Советский Союз, что называется, на зубок, на территории Монголии. Если вы посмотрите на карту, смысл следующий. Войти в Монголию, захватить эту территорию и дальше создать угрозу разрезания территории Советского Союза на, ну, на неравнозначные, конечно, части с попыткой отрезать Дальний Восток от центральной части. Вот в смысле, так вкратце, тот замысел, который японцы пытались военным путем реализовать. Это 1939 год, это лето. Жуков, пока еще не маршал, а генерал армии, отправляется на Халхин-Гол, разрабатывает операцию, блестящим образом ее выполняет. Японцы окружены, их начинают добивать. И вот это важно. В этот момент, когда японцы окружены на Халхин-Голе, в Москве заключается договор о ненападении между Советским Союзом и Германией. То есть, еще раз, официальный союзник Токио, Берлин, в момент, когда Япония ведет широкомасштабную, но не объявленную войну с Советским Союзом, заключает договор о ненападении с тем, с кем воюет Япония. Говоря русским языком, Гитлер предает своих японских союзников. Ну, давайте представим себе, какое впечатление это произвело на Токио. Ну, наверное, не очень хорошее, правда? И важность боев на Халхин-Голе и разгрома японцев заключается в том числе и в том, что в Берлине внимательно смотрели, как пойдут военные действия. И если бы японцы разгромили нас, никакой бы Риббентроп ни в какую бы Москву не полетел. А Геринг полетел бы в Лондон. На аэродроме в Берлине стояли два самолета. Это исторический факт. Риббентроп полетел на самолете Гитлера в Москву. Но там стоял под парами и самолет Геринга, который собирался полететь в Лондон для заключения точно такого же договора. Итак, победа наших войск на Халхин-Голе подталкивает Гитлера к заключению договора о ненападении, что в свою очередь ставит Японию, ну, прям в сложное положение. Получается, что если твой союзник договорился с русскими, ну, наверное, и тебе с русскими воевать точно нет никакого смысла. Следует заключение перемирия, и это тоже важная дата. На следующий день после заключения перемирия с Японией, ну, фактически на следующий день, Сталин отдает приказ войти Красной армии на территорию Польши. То есть он ждал до последнего момента, когда второго фронта с японцами точно не будет. После этого начинается недолгая дипломатическая работа по подготовке договора о нейтралитете. Здесь тоже небольшой нюанс. В принципе, это не обязательно знать, но, мне кажется, деталь интересная. С Германией был договор о ненападении, а у СССР с Японией был договор о нейтралитете. И вот, наконец, 13 апреля 1941 года, то есть фактически за два месяца до нападения Гитлера на Советский Союз, Япония и СССР решают подписать этот самый договор. Причем в момент подписания договора Сталин ведет себя так любезно, как, наверное, ни с кем никогда он не вел. Я просто напомню, что японский посол Мацуока, с которым был подписан этот договор, его там накачали в Кремле, значит, определенными горячительными напитками, после чего он уже такой веселый приехал на вокзал. И Сталин лично приехал на вокзал, чтобы проводить японского министра иностранных дел. Я оговорился, не посла, министра иностранных дел. Такого никогда не было. Это был сюрприз. Сталин его обнимал на вокзале, а министр как раз отправлялся в Берлин. И говорил что-то вроде того, что мы азиаты, имея в виду и Советский Союз, и Японию. Ну, в общем, Сталин всячески демонстрировал свое дружелюбие, отсутствие каких-либо проблем, территориальных претензий. Вот прям ничего. Договор о нейтралитете. Что важно нам об этом помнить? Ну, представьте себе, мог ли Токио потянуть еще два месяца, чтобы не брать на себя обязательства не воевать с Советским Союзом на фоне германской агрессии? Ну, конечно, мог бы. Но Токио этого не сделал. Это значит, что в Японии вообще не представляли себе планы Гитлера. Когда они воевали с Советским Союзом летом 1939 года, Гитлер заключил договор о ненападении. Когда японцы заключили такой же договор с Советским Союзом, Гитлер напал. Вы понимаете, что это говорит о полном отсутствии какой-либо координации дел между Берлином и Токио. То есть Токио еще раз убедился, что Гитлер — это крайне ненадежный союзник, который вообще не принимает японские интересы в расчет. Делает то, что ему хочется. Поэтому Япония оказалась в очень странном положении. Она только что заключила договор, но понятно, что могла бы ему и не следовать. Потому что атаки Перл-Харбора, атаки Порт-Артура всегда осуществлялись без объявления войны японцами. Но договор есть. И японцы начинают размышлять, иметь его дальше, следовать ему или нет. Ну и 1 200 000 наших войск, которые всю войну стояли на границе с Маньчжурией, это и был основной аргумент, почему Токио все-таки договор выполнял. То есть, не умаляя заслуг сталинской дипломатии, которая заключила договор о нейтралитете накануне гитлеровской агрессии, мы должны помнить, что нападение Гитлера на Советский Союз для Японии выглядело просто невероятным событием. Просто невозможным, ненужным, вредным, иначе бы они этот договор не заключили. И второе, что Сталин не питал иллюзий насчет Японии. И поэтому 1 200 000 стоит на фоне миллионной квантунской армии. Там происходит определенная ротация войск. Но, тем не менее, Япония таким образом Гитлеру помогала. Потому что 1 200 000 мы бы, наверное, нашли бы им применение на Западном фронте в 1941 году, когда у нас были сложнейшая ситуация. Сразу побочно хочется сказать о том, в чем величие подвига Рихарда Зорге. Не в том, что он якобы предсказал нападение Гитлера. Этого не было. Точных сроков он не назвал. И он называл несколько сроков, они не сбывались, и он давал определенную вероятность. Но Рихард Зорге сказал самое главное, что использовал Сталин для спасения Москвы. Он сказал, что Япония в войну не вступит. Вот в этом подвиг Рихарда Зорге. А вовсе не в 22 июня, где он давал совершенно противоречивую информацию. Но вернемся к этому договору. Его текст легко найти в интернете. Договор о нейтралитете СССР и Японии. Что важно, он заключен на 5 лет, то есть до 13 апреля 1946 года. И там есть пункт, что если за год кто-то не расторгнет договор, не денонсирует, то договор автоматом продлевается еще на 5 лет. Почему это важно помнить? Потому что либералы у нас говорят, что коварный Сталин потом атаковал Японию при наличии вот этого самого договора о нейтралитете. Это вранье. Это вранье. А что в реальности? Ровно 13 апреля 1945 года, то есть через 4 года, Сталин вызвал к себе посла Японии, вернее говоря, не Сталина, а это сделал Молотов, и объяснил ему несколько вещей. Первое. Советский Союз считает, что с момента заключения договора о нейтралитете многое изменилось. Япония занимает недружественную позицию в отношении СССР. Япония находится в состоянии войны с союзниками Советского Союза, то бишь Великобритании и США. И кроме этого, Япония является официальным союзником Германии, с которым ведет войну Советский Союз. Вот исходя из всего вышесказанного, Советский Союз заявляет о денонсации мирного договора. То есть через 4 года Советский Союз официально расторг договор о нейтралитете с Японией. Было понятно, что дело идет к войне. Почему Сталин это сделал? Потому что на конференции с союзниками он взял на себя обязательство вступить в войну и им помочь. Все было сделано безукоризненно с дипломатической точки зрения. Договор был расторгнут. И поэтому, когда в августе 1945 года Советский Союз объявил войну Японии, он имел на это полное право. Вот такая вот история дипломатии в отношениях Москвы, Токио и на фоне всех событий, которые происходили в первой половине 20 века.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения – прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.